такую карту. А вот это вот, что такое за аппендикс? Вот это вот?
Аппендикс – это Алеутские острова идут.
Ах, это Алеут.
Да, вот они как раз линии такой идет, как вот у нас здесь, там идет, так что как раз это, где вот русские поселения были, понимаете, вот там это первое, что мы осваивали, понимаете ли. А потом все восточные побережья. То же самое, не восточное, а западное побережье, там все поселение до Калифорнии же было.
Значит, тоже
там...
идиоты подарили им, да?
Да, у нас это, знаете ли...
Богатая страна, мне
сами.
Не жалко.
Укрепления ведь деревянные, правда, были все сделаны,
по тем временам это было серьезно, конечно.
Вот.
А где ваша сейчас, вот ваш полк, если на карту посмотреть? Амдерматер где?
Вот здесь вот, где-то в очки, если есть она, на этом самом... Я был там, мне министр приказал лететь. Дальше мы в Архангельск прилетели. Индиго. Нарьян-Мар. Вот здесь вот где-то вот на самом вот побережье все это. Андерма, ничего не вижу.
Ладно, я найду на другую.
Вот, да. Вот тут мы отсюда, значит, прилетели сюда, и отсюда другим самолетом летели с Архангельска.
А почему у вас именно такая карта висит, так сказать, Ледовитый океан в центре? Это почему, для чего? Это по сегодняшнему дню.
Направление ударов бомбардировщиков будет через Северный полюс. Здесь у них районы для заправки с бензином. Понимаете, что я? Поэтому это главное направление удара по территории Советского Союза.
Да.
Поэтому нас это очень интересует всегда.
Понятно. Понятно.
Вот так.
Да. Ну так вот, я задала такой вопрос. Вот то, что вы закончили ремесленное училище, то, что вы получили столько рабочих специальностей, вам в военной вашей биографии, потом в военной жизни помогло дальше?
Я считаю, что очень помогло, потому что, когда ты владеешь специальностью, ты хоть не веришь на слово. Во-первых, летчиков заставляли работать вместе с техниками, когда проводятся декадные работы, обслуживание. Одно дело, когда человек даже гайку не знает, как завернуть, и другое дело, когда человек уже и... владеет почти всеми, понимаете, возможностями слесарного дела. Вот. Это помогает руководить инженерно-авиационной службой, которая требует постоянного контроля. Инженер инженером, а командир должен быть не только контролировать, но и руководить, и направлять.
А
и оказывать помощь.
А руководить – это знать, значит, что и как делать.
Обязательно, понимаете. Поэтому вот иногда, ну, летчиков много таких, я про летчиков беру, да даже техники, инженеры. Вот кто молотка не держал, зубила не держал, понимаете, не работал на станках, он такой же паршивый специалист многие лет, покуда пройдет он и освоит свою специальность. Если человек имеет профессиональную специальность, ну, во всяком случае, близко к этому, он совсем другой человек. Вот когда мы работали, вот я бригадиром электромоторного цеха был, приезжали к нам студенты вот, в Бауманском институте, инженеры. Так он боится всего, понимаете? У нас горн. Горн – это вот связка, понимаете, вот такой толщины. Котлы вот, паровозные, вот такой диаметр. И мы ставим ее, и через 2 минуты она белые искры летят. Он как черт от нее, а там языком можно пробовать, там 2-3 вольта, понимаете, 1000 ампер, понимаете, в чем дело? Вот примерно такой же эффект получается и с техниками у нас. Практики мало, и он долго еще, под руководством только опытных техников, становится настоящим техником, также и инженером становится. И тем более летчики, понимаете, не прошедшие школу. Поэтому я вот когда в профтехобразовании, им прямо говорю, что это мне очень помогло, что я все-таки понимал в вопросах технологии обработки металла. Ну вот я даже начальником академии был, приходит главный инженер. Товарищ маршал, вот я прошу утвердить, понимаете ли, присвоение пятых разрядов. А ну пошли. Прихожу, токарь. А ну покажите мне резец для работы, например, с желтой медью, с красной медью, со сталью, с железом. Ни черта не знает. Я говорю, слушай, разве это пятый разряд? Ты что, если он одну железку умеет точить, как токарь, ты считаешь, что это пятый разряд? Он же не понимает ничего, он даже не знает, как заточить резец, понимаете ли. Или нарезать там резьбу, там, если конусную сделать, там, понимаете ли. А мне как раз и попало. Мы тянули эти билетики.
Билетики.
Слесарная работа или токарная. Мне токарная попала. Выточить ось телеграфного аппарата. Она там сложная, коническая, понимаете ли. Три ступени всяких там, понимаете ли, которые являются как осью, понимаете, вращение. Положено 2 часа. Я ее меньше, чем за 2 часа делал. Мне 7-й разряд, понимаете ли. Поэтому и станки мне ясны, и строгальные, и фрезерные. Вот даже приходит двигатель, вот я, например, делал, приходит мастер, говорит, ну сколько взять? Ну тогда 100 рублей. А тогда 180 была партставка. Директор больше 180 не получал. И вот ты должен, если сгорела обмотка, значит новую обмотку. Надо тоже сечение, тоже эту изоляцию, потому что все это определяет. Дальше надо сделать коллектор вот такой, 120 пластиночек. Сам берешь чушку, разъезжаешь ее, на фрезерном садке режешь, понимаешь, в середке, понимаешь, потом конусные такие с обоих сторон на ось, что надевается и затягивается, и потом уже обрабатываешь весь в коллектор, туда слюду загоняешь, потом конусными затягиваешь, понимаешь, подшипники заливаем, шабрим, все, вот как это, подряд ты сейчас говорят, ты должен все сделать, всю слесарную, токарную работу, электромонтажную, и потом сдать двигатель, чтобы он эталончику, обороту столько-то, мощность такая-то, понимаешь.
Вы возглавляли академию, да, какую?
Противовоздушной обороны.
Противовоздушной обороны.
Да.
Ну, к вам, конечно, приходили туда уже взрослые люди. Но вам ведь со школьниками тоже частенько приходилось и приходится встречаться.
Ну, вот профтехобразование.
Профтех.
Да.
Ну, вот как вам вот эти ребята, кажется, сегодняшние?
Вот у меня здесь письмо.
Нет, это не будет никуда в эфир, не волнуйтесь.
Это... Я Горбачёву написал насчет этого письма, понимаете, в прошлом году, когда побыл, они меня пригласили в Останкино на телевидение. И там очень талантливый этот педагог из Одессы, фамилию я сейчас забыл, преподает физику. И он собрал всех представителей всех технических училищ. И он рассказывал, как он ведет методику и приучает дебилов-полудебилов, которые не хотят учиться, понимаете ли?
К делу.
К делу. Ну, я сидел, вообще не понимаю. Ну, методика-то нужна, это хорошая. Ну, потом, когда Думачев выступил, вот, я говорю, товарищ, я говорю, где я нахожусь, я не знаю, я говорю. Ведь сейчас же идет перестройка. Да, он говорит, что только на 6-й месяц они начинают записывать. Я говорю, да ради этим должны заниматься профтехобразование. Я говорю, надо поставить вопрос, чтобы лучшие люди шли, понимаете ли. И чтобы показали пример руководители партийные, советские, чтобы там своих детей отдавали. Тогда там будут лучшие педагоги, понимаете ли. И тогда будет лучшее, понимаете, образование. А сейчас... Посылают недисциплинированных в профтехобразование, дебил профтехобразование. И я сейчас же приехал, написал, у меня здесь копия лежит, что надо изменить это отношение, что это должны быть самые достойные люди, что это производство материальной благи, что это мощь нашей страны и тому подобное. И вот такое письмо написал. Ну, они отправили министерство, мне министерство высшего образования, начального образования, все мне, профтехобразование, то же самое. Ну, я эти все копии взял и отослал Думачеву. Я говорю, вот теперь надо пробивать, понимаете, чтобы это не осталось письмо.
Чтобы это изменилось отношение.
То есть это организация, все-таки организованная подготовка кадров. Кадров, причем, надо сказать, высокой квалификации. Он не обязательно выйдет высокой квалификации, но у него основа с точки зрения технологии, технологического процесса, понимаете ли, перспективы вперед им дают. Если он хорошо осваивает и любит свою специальность, он быстро может повышать свою квалификацию.
Конечно.
Вот. Поэтому я вот с этих позиций написал, понимаете ли, что надо прекратить, и что такие вещи, что для дебилов надо отдельное училище делать, школы. И что я пишу? Хорошая группа. Попадает два сволочи, или вот наркоманы, или воришки, судимые. Да. И они начинают разлагать всю группу, понимаете?
Да.
Они запугивают. Если будешь отлично учиться, мы тебя бьем и бьют, понимаете ли? Разве это допустимо, понимаете ли? Поэтому вот, что эта организация очень хорошая. Помочь им надо, безусловно, для создания хорошей еще материальной базы, станочного оборудования, понимаете ли? Вот есть ТУ-30. Есть ТУ-30. А, в Москве, да. Это по Ленинградскому шоссе. И когда мост проезжаешь, вот там фигуры стоят, налево прямо, вот там ТУ-30. Там, кстати, многие работали, те, которые были у меня на фронте. В РСФСР работают, в СССР работают, вот они ко мне звонят, там поздравляют. Они были у меня на фронте, понимаете, а сейчас они там методистами, понимаете.
Мастерами.
Да, работают. А там сделан историей дивизии нашей, музей, понимаете ли. Полки особенно, где самолет у них вручено, там собираются часто полки дивизии, где разместиться. Они там устраивают ночевку, там они живут, встречаются, там клуб, понимаете, я туда приезжаю, и все летчики, ну, сейчас уже много летчиков поумерло, понимаете ли. Вот эти, Деркач летчик, вот в прошлом году умер, Мотус до этого умер, героев, меньше, конечно, но приезжают, понимаете ли.
А вот сколько истребителей? Вот говорят так, вот у танка, говорят, что танк жил полторы атаки, а истребитель?
Как что полторы?
Вот говорят, что танк жил полторы атаки, вот когда шли в атаку танки, то сам танк вот жил полторы атаки. А у истребителей есть такая статистика?
Ну, в среднем самолет жил 50-60 боевых вылетов. Вот такая есть статистика. Штурмовики примерно так же, истребители, которые... Ведь земля же рядом, понимаете? Штурмовик прилетел на 200 метров, и истребитель там на 50 метров выше, понимаете ли? С тем, чтобы прикрыть своевременно. Стреляет зениткой, в первую очередь, начинает стрелять по истребителям. Истребитель отгонит, свои истребители начинает. Поэтому летчик... Мы вот в Восточной Прусской операции потеряли больше от зенитной артиллерии летчики, чем, понимаете ли, от воздушных боев. Вот что такое прикрытие штурмовиков, это самое неблагое, или бомбардировщиков, самые, ну хоть бомбардировщики идут на высоте, а эти же ползают у земли. И мы 19 самолетов потеряли только в Восточной Пруссии от зенитного огня, прикрывая штурмовиков, понимаете?
Ну, я понимаю, что вам там наверху было больше, чем жарко.
Но вообще вот, холодно не было.
Вот, но ведь скажите, пожалуйста, когда вы поднимались туда, на высоту, вы думали о тех, кто там внизу?
О чем?
О том, кто там на земле.
Ну, а как же, для этого же поднимаешься, как же. Вот я вам скажу, в Восточной Пруссии, вот мы жили... всеми мыслями, чаями пехоты, понимаете ли? Потому что мы знали, насколько тяжело, встаешь, туман. И вот летчики все сидят вот так вот, надо помочь своим товарищам на земле, понимаете ли? А тут нет погоды. Самый тяжелый прорыв обороны, погоды нет, понимаете ли? Так у нас карты все время вели. Если полетов нет, со штабом вот 11-й армии, понимаете, связаны, куда наступили, где привязали. На всех картах летчики отмечали, чтобы потом, когда полетишь, хоть не ударить по своим, понимаете ли? Так что не только, понимаете, думали, а даже переживали летчики, особенно, когда они идут, тяжелейшие бои, а мы из-за погоды не можем вести боевую работу.
А кто был под вами вот на Восточной Пруссии?
В Восточной Пруссии мы прикрывали в основном 11-ю гвардейскую армию. Вот. В ней 4 корпуса было, очень сильная армия, ударная армия.
Это кто командовал? Галицкий?
Галицкий. Вот. Мы его и в первой Восточной Прусской прикрывали, во второй Прусской операции прикрывали. Вот. Он шел с южного фланга, понимаете ли, штурмовал половину этого Кенигсберга, а там еще 2 армии сверху. Поэтому мы знали, чем живет, где плохо, где помощь надо какая. Это не для радио. Я говорю, на самом деле, и вот в книжке почитаете, я вам говорю, что это именно мы жили жизнью. Ни в одной так операции, как именно здесь чувствовали, понимаете, вот эту взаимную связь с точки зрения поддержки товарищей.
Понятно, понятно. Ну и последний вопрос такой мой. Вот понимаете, мы много говорим о войне, может быть, не всегда хорошо говорим. И ребята наши, вот как вам кажется, вот их интересует то, что вот происходило, вот вы с ними встречаетесь, как вам кажется, есть этот живой интерес к тому, что было?
Вы понимаете, что мне что не нравится, что на поводу мы идем у них, у молодежи, понимаете? Вот я помню Тяжельникову, говорю, слушай, ну что это такое, парни волосатые? Это же мерзость, понимаешь, в чем дело? Ну как вы терпите этого? Ведь надо же наступать на это. 5 оболтусов собрались там, понимаете ли, показали, помните, эти битвы, понимаете ли, и через 6 месяцев они постриглись, понимаете, сидят и смеются, весь мир стал волосатый, понимаете? И здесь также, понимаете, во многих случаях бывает, что мы не ведем наступательную линию, что они идут по пути наименьшего сопротивления, понимаете ли? Ну, вот в этом году я в Грузии был, позапрошлом году в Средней Азии, в Узбекистане, особенно там это просматривается, не хотят идти учиться, да, не учиться, а в армии вообще, всякими мерами, понимаете, лишь бы откупаются, большими взятками, понимаете, золотом откупаются. А в училище вообще не хотят идти. Идут только в автомобильное училище, понимаете? И у них 48% от 40 до 48 дебилы, полудебилы. Я начал беседовать, ну, с первым секторем. Вот его сейчас освободили. Дальше, значит, министра здравоохранения, министерство начального образования, высшего образования, профтехобразования, всех перетряс, понимаете, в чем дело? Прежде всего, это военная подготовка, физическая подготовка, понимаете? И, наконец, служба в армии и в военных училищах. Никто не хочет идти учиться, понимаете?
В чем дело? Что произошло?
Даже у грузин нет ни одного летчика сейчас. Нету, понимаете, в чем дело? Вот я их говорю, где же ваш Георгий Саакадзе? Собрали там руководство, ЦК, комсомол там, и министры были. Я говорю, где ваша гордость? Где ваш Георгий Саакадзе, я говорю? Они же отстояли вашу независимость, понимаете, национальную. Это были герои, на которых учатся. А где же сейчас? Вы что считаете, вас русские будут прикрывать? А вы что, свою мать, отца и детей не хотите прикрывать, сестер и братьев младших? Как вам не стыдно? Никого нет, никто не хочет идти в летное училище. В танкисты не хотят, моряки не хотят, понимаете? Вот только такие вещи. Это же воспитание, понимаете, их с наскока не возьмешь. Поэтому здесь нет наступательности, нет хорошей, качественной, я бы сказал, может быть, даже душевной такой работы с людьми.
А как тогда, вот какой выход, вот как вы видите?
Я вижу, что надо перестраивать работу. Ну, вообще начинается, конечно, все с семьи прежде всего. То, что закладывает семья, не заложит ни пионеры, ни комсомол, никто. Что за семья, понимаете, то он и рождает. Редко это бывает. Выпады бывают, но это очень редко. Это первое. Второе. Надо более продуктивно, эффективно вести работу, ну, начиная с пионерской организации. Комсомол более наступательно должен вести. И объективно. Сейчас они работают на показ. Понимаете? Палочки ставить на проведение мероприятий. Не работа с людьми, не работа с человеком, а вот на такие, понимаете, мероприятия. Тут они размах делают, и на этом все кончается. Поэтому, покуда мы не перестроим вот эту систему всю подготовки, а большинство, между прочим, все идет с семьи. С семьи. Если семья крепкая, то он и в комсомоле на высоте, понимаете, и в партии он на высоте, и как профессионал он на высоте, понимаете, понимая свою общественную, понимаете, роль. Поэтому здесь должна быть самая настоящая перестройка, так как мы перестраиваем наше общество.
Ну и потом, вы знаете, вот что я, вот даже на примере вашей судьбы, что я поняла? И слушая ваши рассказы, читая книгу, которую вы вот приготовили, может быть, она увидит свет в скором времени, что я поняла, что ведь и ваша мама была такая же мама, которая и любила своих детей, и беспокоилась о них, но она ведь не ограждала вас от того дела, которое было нужно и вам, и родине. Это первое. И второе. Это то, что тогда, когда вы росли, когда вы входили в специальность, когда вы кончали техническую школу летную, потом, как она называлась, вторая, техническая летная школа, а потом практическая летная школа.
Да, у нас одна военно-теоретическая школа летчиков, она меньше летали, да. А больше теорией занимается, а потом, так, наоборот, больше практики.
Так вот, было же огромное внимание к вам, ну, будем говорить, со всех сторон. Вероятно, и вот Киров даже вам, как говорят, руку жал. И...
Да, Киров. И он сам инструктировал нас, понимаете? Вот какой-нибудь вот билеты там лотерейные тогда начинали, займы первые. Он сам никому не доверял. Придет, вот в Смольном, понимаете, я совсем мальчишка, понимаете. Вот он до того человечно говорил. Говорил, вот вы будете работать, это очень важное мероприятие. Надо рассказывать людям, что это идет только для них. Это школы, это детские сады, это детские ясли, это медицинское обслуживание. Вот куда эти деньги. Будете так рассказывать, доходчиво до людей, все будут, понимаете, идти навстречу мероприятиям. Сам никогда не передоверял. Понимаете, я раза три у него был, понимаете, за два года. Поэтому и он вот доклад делает. Вот руку запихнет вот так вот и ходит по сцене. У него такая вот маленькая записочка вот там, ну, вопросики основные там. Больше ничего.
План.
И он целый там час про область докладывает, вот эти хибины тогда, вот эти первые освоения, понимаете. Он все в деталях знает, понимаете ли. Где чего плохо, где хорошо, где помочь надо, понимаете. Поэтому этот человек, конечно, очень колоритный такой, государственный человек.
Ну и вот знаете, что мне еще кажется? Что вот армия существует как-то, вот вроде бы сегодня комсомол также шествует над армией и флотом. А на самом деле этого такой живой связи не нету. Школы далеки от воинских частей. В чем дело? Вроде бы и возможностей больше у нас. Вы видели школу, хоть одну московскую, которая дружит, допустим, с какой-то летной частью, которая в Подмосковье стоит? Нужна вот эта живая связь. Вообще, как склеивать, как, чтобы, если мальчик уходит в армию, то что это не значит, что он, боже мой, потерян для всей остальной жизни?
Это глупости все говорят. Это все сионисты работают. Это все, вот сейчас министр совещание проводил, Говорит, этим сионистам, евреям надо давать серьезный отпор. Они в армии не служили, армии не знают и в армии не бывают. А пишут статьи гадостные. Видите, кто-то письмо написал. Есть недостатки, но они не в таком масштабе, чтобы о них говорить, понимаете ли. Вот видите, дожили до того, мерзавцы подписали эти все интеллектуалы, что человек деградирует. Человек теряет все свои способности, и больше, если он начал учиться, больше не пойдет учиться, а армия, значит, душит человека и тому подобное. Да мы сколько специальностей даем, связиста, радиста, локаторщика, электроники знают, понимаете ли, мотористов, понимаешь ли, танкистов, понимаете, которые могут на тракторе. Это же кадры все высокой квалификации. И занятия идут, и с точки зрения общественных всех наук, всегда-всегда информации хорошие. Но есть вот эти сволочи попадают, вот наркоманы. Да. Вот я в академии, полк у меня, техники, которые. Эти азиаты. Никого не увольняют, пьяные.
Наркоманы.
Присылают в Средней Азии, значит, баночки. Закрученный, красный цвет, вишенки плавают, другая ягодка, чистый спирт, массовый. Так я что сделал? Всем письма расписали, всех родителей привезли, приехали почти все. Но я вынужден был сам выступить. Что ж вы делаете? И также наркотики. Наркотики стали появляться. Присылают в посылках. Присылают колоссальные деньги, понимаете ли? Ну, спекулируешь же много, понимаете, в чем дело? Но разве они помогают воспитывать? Это же он как был спекулянтом, так он и смотрит туда спекулянтом, понимаете ли? Да. Так что таких тоже у нас много. И сейчас это продолжается, кстати, такие вещи.
Ну вот если бы вы, и так сказать, и как солдат, и как отец, да и вообще просто как гражданин. Вот, вас слушают десятки, тысячи, даже миллионы и ребят, и родителей их. Что бы вы, вот, завершая наш рассказ о жизни и о войне, и о своих товарищах, о том, какая она наша Красная Советская Армия, какой ценой все это нам далось, что бы вы им сказали вот, на прощание?
Я им бы сказал, что сейчас воюют не армия, а воюют народы. Армии настолько сложны с точки зрения техники, с точки зрения обслуживания постоянного, что участвует весь народ. Каждый вносит свою лепту в оборону страны. И если этого не будет крепкого тыла, а это два фронта получается. И кто еще играет большую роль, трудно сказать. Поэтому каждый должен обязательно быть участником обороны своей страны. Участвует или работает там, где он имеет профессию, стараться ее получить высшей квалификации, с тем, чтобы в соответствии с нашей Конституцией они всегда были готовы защищать свою родину. Для этого нужно хорошо учиться, раз. Для этого нужно, во-вторых, осваивать специальность, кто работает по профессии, два. Заниматься физической подготовкой и изучать опыт прошедшей войны. Приглашать и ветеранов войны, и ветеранов труда, понимаете, которые показали, как они целыми сутками. Я вот, например, ФЗУ закончил. Среднего образования не было. На последнем курсе, третьем, 3 года учились, мы 4-й курс РАПФАК окончили. Филиалы как раз Бауманского, тогда он институт был, когда мы. Мы поступили в институт Бауманский. Вот. Ну, дома плоховато было, я перешел на вечерний, потому что дома совсем плохо.
Материально тяжело жилось.
Понимаете?
Да?
И здесь же нас приехали из Московского комитета комсомола. Лозунг когда был «Комсомол на самолет», И вот мы оказались в Ленинграде, понимаете ли. Поэтому все силы надо бросить. Самое главное, я вот бешусь, когда вот эту топ-музыку показывают. Сумасшедшие, понимаете, в чем дело? Когда сделали опросы, 20% только оценивают положительно вот эти сумасшедшие музыки. А ведь 80-то против, так идут в угоду опять на поводу, понимаете, этих людишек. А что из них получается? Ну, что из них получается? Вот эти всякие кружковщины, понимаете ли? Это пьянство начинается, проституция начинается, наркомания начинается, понимаете ли? Вот и все. Если мы будем вести наступательную политику, я это тяжеленько говорил особенно, то ничего комсомол своей роли не выполнит. И он сейчас не выполняет ее, понимаете? Ведь это сейчас массовое явление. Идут в армию, прилетает какой-нибудь член обкома там и раздает всем комсомольские билеты, чтобы он только значился в армию, сколько пошло из какой республики комсомольцев. Он не был никогда на комсомол. Никогда комсомол над ним не работал, понимаете, коллектив не работал, а ему суют. И как-то тысячи билетов этих раздают, вы понимаете? Я вот с секторями Патиашвили вот в прошлом году говорил, понимаете ли, прошедшими, что же делаете? Ну, мы ему посоветовали, например, ведь сейчас несчастье в чем еще? Комсомольц, никто в армии мерзавца не служил. Какую они военно-патриотическую, какую они военное дело могут проводить, какую они физическую подготовку проводят, какую? И вот я встретился с Патиашвили, всех секретарей комсомольцев заменили на тех, кто служил в армии. Это вот разговор. Возьмите обком любой. Есть там служивший в армии? 1 на 100 человек служил, понимаете ли, в руководящих органах. Да разве они армию знают? Армейскую службу знают? Ни черта не знают. И так относятся к армии. Своих деток норовят, чтобы только он не учился, понимаете? Моя дочь вызвал, ну, инженер, ведущий какой-то там, конструктор химического машиностроения. А муж у ней, значит, кандидат, доцент, понимаете, космосом, вот, со съемками Луны он занимается, много таким вообще. И я говорю, чтоб мой внук пошел в профтехобразование, запомните. Да нет, как же, все в институт идут. Я говорю, вашей ноги больше у меня не будет. Поняли или нет? Я уехал в Сочи, присылают письмо. Дополнительный набор, вот в этот 30-й ТУ, значит, он поступил. Я говорю, вы мне скажите, я ему специальность подберу, любую, я говорю, понимаете, которая ему нравится. Закончил. Я говорю, вот теперь он человеком будет, понимаете? Поэтому все делают...
Значит, внук таки закончил
потом. Закончил.
А дальше как судьба?
А дальше он, значит, сейчас должен отработать после 2 года.
Кем он стал?
Он электриком стал.
Да?
Электромонтером. Вот. Получится, а дальше может через 2 года учиться в любом. Но он же сознательно выберет себе... Ведь 30% у нас окончившие учебные заведения высшие считают, они ошиблись. И они не работают. Я вот как раз Горбачеву написал. 30% я говорю, ошибок. Это модный жених, модная невеста. Ей бы только квиток иметь, понимаете ли, больше ничего. Вот, и не работает. Для чего? Сократить. Мне, правда, ответили, сокращают, понимаете ли.
А внук на вас не обиделся?
А мне плевать на них, что не обиделся. Мне самое, чтобы он человеком был, понимаете?
Ну, а все-таки?
Мне кажется, что нет. Больше родители его,
понимаете? Огорчились, да?
Ну да, потом нет, потом отошли, понимаете? Я говорю, нельзя так, понимаете? Человек должен приспособлен быть к жизни, понимаете, или нет? Тогда он будет ценить этот труд и людей, которые будут вместе работать. И пользу принесет для государства. Кто материальное благо должен создавать? Дяди, что ли? Жрать все хотят, понимаете? Красиво одеваться хотят, а работать не хотят. Да жить такой.
Да. И солдат из него тогда будет, как говорится.
Конечно.
Как солдат.
Он пришел, у него специальность, электрик, понимаете. Его всегда используют. А такой армии нужно. Ведь сейчас Почему 2 года? Почему начальная подготовка? Сложная техника, они не успевают ее освоить. Поэтому сейчас и нажимают на военную подготовку, чтобы то, что можно сделать, стрелять, там уставчики их научить, понимаете, физическая подготовка, чтобы он начал сразу изучать технику. А то он 1,5 года будет заниматься этим, а 2 года всего службы, понимаете ли.
Георгий Васильевич, вы мне сделали неожиданный человеческий подарок. Я никогда не думала, что у нашей беседы будет такой финал. Потому что вы последовательны в своей жизни, так сказать, до конца, что называется.
Стараюсь быть, потому что я этих белоручек терпеть не могу, понимаете, в чем дело? Ну ладно, когда есть призвание у человека, талант. Но когда говно всякое лезет на сцену, я не понимаю этого, что их пропускают. Ведь у людей эстетически не воспитываются. Кричат, ругают, или полуголые выходят, понимаете ли, неподстриженные. Он даже итальянца пригласили этого. Он весь расстегнутый, джинсы у него, понимаете, протертые все, здесь он сидит. Это же воспитание людей, воспитание же должны быть. Смотреть, как люди одеты красиво, понимаете ли. К этому надо стремиться, а здесь наоборот, понимаете, скоро будут в одних трусах ходить, понимаете, кругом.
Как вы на коллективизацию когда-то ездили.
Ну вот я говорю, понимаете.
Это я шучу. Нет, все правильно, понимаете, мы, получив в руки такие огромные средства коммуникации,
конечно,
не научились ими пользоваться. Все-таки политика в этом должна быть особая.
Особая, я и поэтому и написал, могу вам дать почитать, понимаете. Чтобы вы понимали, что написал,
да,
что
я это... с удовольствием почитала, конечно. Спасибо огромное. Коля, стой.